Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. И мы просим Тебя, направляй, веди, производи в каждом из нас и хотение, и действие, чтобы каждый из нас был эффективный, плодовитый, и чтобы Царство Божие утверждалось на земле, как на небе во всей полноте. Иисус, мы желаем быть эффективными и плодовитыми. Мы желаем приносить много плода. И мы верим и держимся Слова Твоего, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Иисус, я благословляю каждого слушающего. И я прошу Тебя, помажь каждого слушающего духом Твоей премудрости и откровения. И помоги каждому слушающему двигаться в дарах Твоего Святого Духа, чтобы они были в благословение для Твоего тела во имя Иисуса. И мы принимаем прямо сейчас, что Ты помазываешь ум каждого слушающего духом Твоей премудрости и откровения, помогая каждому слушающему понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят, и того, о чем они помышляют. Помоги каждому слушающему принять откровение о даре пророчества. Помоги каждому слушающему прямо сейчас эффективно его практиковать. Помоги каждому слушающему услышать голос Святого Духа и пророчествовать. И пророчествовать, назидая тело Твое во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе, Господь, за каждого человека, которого Ты будешь приводить на эти занятия. Благодарны Тебе за то, что наполняется чаша Твоя. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за Твой Дух на этом месте и за то, что Ты поможешь каждому слушающему не оставаться прежним. И я прошу, Господь Иисус, помажь и меня Духом Твоим. Дай направление мыслям и словам. Помоги мне донести то, о чем Ты хочешь говорить сегодня. И я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Твои дары действуют на этом месте, производя в каждом слушающем и хотение, и действие, открывая глаза, открывая уши и помогая каждому слушающему быть плодовитым для тела Твоего. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. А Тебя с нами связываю, я запрещаю Тебе препятствовать проведению сегодняшнего занятия во имя Иисуса. Я высвобождаю ум каждого слушающего от всякого демонического влияния во имя Иисуса. И благодарю Тебя, Господь Иисус, за то, что Духом Твоим, силой Твоей прямо сейчас окружается всякое бремя и всякое ярмо. Спасибо Тебе за Твой свет, за действие Твоего Духа и за те способности и возможности, которые могущественно будут действовать прямо сейчас на этом месте, в духе, в душе и в теле каждого слушающего. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, по счету у нас сегодня с вами 14 урок, и мы продолжаем рассматривать дар пророчества. По счету у нас это вторая встреча, посвященная этому дару. Давайте я отмечу кое-что из нашей первой встречи. В первой встрече мы с вами отметили одну из особенностей этого дара. В изучении вообще любого дара важно знать особенности. В основном, почему верующие считают, что дары не проявляются в их жизни? Потому что они просто не знают их особенности. Когда вы знаете особенности, знаете, в мире называют это приметы. Когда вы знаете приметы или особенности, вы четко понимаете, что происходит. Иногда дети Божьи задают вопрос: брат Олег, я не могу понять, что со мной происходит, вот я такое переживаю. По сути, то, что он переживает, имеет полное объяснение. Другое дело, не зная, у него возникает вопрос. Поэтому по мере того, как мы узнаем какие-то особенности, мы начинаем классифицировать их или относить их к какому-то духовному проявлению. В целом, когда это начинает происходить, мы вначале понимаем: ага, вот это, вот это. Потом мы понимаем, что это можно применять целенаправленно. Потом мы вообще применяем это целенаправленно. И у нас уже не возникает вопроса, что с этим делать, почему это проявляется и откуда это берется. Почему? Потому что по мере того, как мы знание преобразуем в опыт, для нас опыт, знание и результаты становятся целым образом жизни, практическим христианством. Поэтому вначале мы приобретаем знание, потом преобразуем это в опыт, а потом мы живем этим и уже становимся в благословении для окружающих нас. То есть вот это процесс. И мы с вами рассмотрели первую особенность. Я считаю, что в даре пророчества это одна из основных особенностей. Читаю эту особенность. В даре пророчества используется пророческое слово Божье. То есть, если мы говорим о даре пророчества, всегда помните, что в нем используется пророческое слово, которое уже имеет место в Библии. Уже имеет место в Библии. То есть, если вы мне будете говорить какое-то пророчество, а оно в Библии не записано, извините меня, это не называется пророчество. Потому что пророческий дар всегда задействует вернейшее пророческое слово. Поэтому, если к вам пришло какое-то пророческое слово, которое связано с волей Божьей, с его обетованием, которое возвещает будущее, то знайте, что это проявление дара пророческого. Сложно? Несложно. Я вам первое, самый первый пункт дал вам, эту первую особенность. Это самое просто, что выявлять. Потому что каждый из вас периодически получает какое-то пророческое слово, то ли для своей жизни, то ли для кого-то окружающих вас. Другое дело, к вам пришло слово, а вы не знаете, зачем пришло. Вы подумали об этом словом, хорошее слово, спасибо тебе, Господь, и даже его не записали. Хотя каждое пророческое слово, оно имеет цель. Оно имеет цель на что-то повлиять, что-то изменить, что-то внести, что-то подкорректировать. Но оно будет работать только тогда, когда вы применяете его. Когда вы применяете, если вы раз проигнорировали, два проигнорировали пророческое слово, то в целом вы игнорируете не только слово, вы игнорируете и применение, и проявление самого дара. И если это прообразно сопоставить с вашим телом, если вы будете игнорировать какую-то группу мышц, то что с ней произойдет? Она теряет силу и атрофируется. Вот примерно так же самое духовные дарования. Если вы их не практикуете, вы становитесь в пользовании этим даром неэффективны. А фактически вы просто за них забываете. Вот то, что вы постоянно практикуете, вы в этом приобретаете опыт, вы в этом становитесь опытным и, знаете, уже таким профессионалом. Поэтому мы с вами обозначаем особенности. Сегодня мы будем говорить с вами о второй важной особенности дара пророческого. Вторая важная особенность. Тоже будьте внимательны, потому что то, что вы сегодня услышите, поможет вам еще больше различать проявление дара пророческого. И она такая же простая, как и первая. Другое дело, что в этой особенности, которую мы рассмотрим, есть три аспекта. Они легкие, и вы легко будете их обозначать. Именно эти три аспекта и представляют в целом вторую особенность. Эта особенность представлена в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 3 стих. Там написано: «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Назидание, увещание и утешение. Это первое послание к Коринфянам, 14 глава, 3 стих. То есть здесь обозначены три аспекта, которые использует Дух Святой через дар пророчества. Назидание, увещание и утешение. Вот сегодня мы с вами пройдем каждый из аспектов в целом, чтобы вы имели небольшое представление, что это за аспект. Потому что, когда вы будете понимать детали этого аспекта, вам очень легко будет понять, что это вот это, или вот это, или вот это. Или вообще это никакого отношения к пророческому дару не имеет. Еще раз обозначу, все вы, сидящие здесь, можете смело пророчествовать. Другое дело, вам нужно научиться само проявление этого дара вычислять. И потом понимать, с какой целью оно дано вам. То ли оно дано вам, лично вам, То ли оно дано вам для того, чтобы вы кому-то это сказали. И вот сегодня как раз я верю, что то, что вы услышите, поможет вам немножко с этим вопросом разобраться или определиться. Первое, что мы рассмотрим в этом аспекте, в этих трех аспектах, это назидание. Назидание. Можете себе записать, что мы сейчас рассмотрим назидание. Сейчас люди зайдут, и мы рассмотрим назидание. Когда уже вход будет там, будет немножко проще, а так сейчас пока мы здесь, оно еще может немножко отвлекать. Еще раз обозначьте себе это местописание. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 3 стих. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Заходите, мы вас как раз ждали. Назидание, увещание и утешение. Начнем рассматривать первый аспект. Назидание. Первый аспект. Слово «назидание» может быть также переведено как «созидание». Созидание. Также иногда его переводят и подразумевают укрепление, построение. То есть в целом слово назидание вам знакомо, и как бы давать очень глубокое объяснение этому слову нет необходимости, тем более в свете словарей. Я хочу с вами прочитать несколько мест Писаний, чтобы у нас сформировалось библейское представление о назидании. Прочитаем три места Писания, которые нам сложат картинку и дадут библейское определение слова «назидание». Читаю первое местописание. Ефесянам 4 глава, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». О, гнилое слово не назидает. Да? Нет. Значит, оно не является пророческим. Хорошо. Читаем дальше. «А только доброе для назидания вере». Дабы, или с той целью, чтобы оно доставляло благодать или открывало благодать слушающим. Слово «доставляло» здесь буквально говорит «открывало», дело доступной и способной к пониманию. И у книги Иуды, 1 глава, 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молитесь Духом Святым». Еще раз читаю. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере, молитесь Духом Святым». Читаю теперь из послания к Ефесянам, 5 глава, 19 стих. «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». То есть я взял три этих стиха. В целом из них можно сделать такое заключение, что пророческое слово для назидания – это слово, которое возгревает веру слушающих. Пророческое слово для назидания – пророческое слово – это слово, которое возгревает веру слушающих. Естественно, что это слово веры. А подождите, напомните мне, какое слово веры мы называем слово веры? То есть какое слово мы называем слово веры? Вера приходит от слышания от какого слова? Божье, ну понятно, но Божье слово тоже разное имеет цели, характер и назначение. Через драгоценные Божьи обетования мы становимся причастниками божественного естества. То есть слово веры – это обетование, которое возвещают вам от начала то, что вам доступно. Потому если говорится о слове веры, оно всегда говорится об обетованиях, потому что именно обетования открывают вам волю Божью. Именно обетования открывают его вам намерение. Поэтому вернейшее пророческое слово, которое в целом послужит возгреванию вашей веры, оно имеет отношение к чему? К обетованию. Теперь скажите мне, если вдруг вы молитесь, и вдруг вам приходит какое-то обетование, вы понимаете, что это уже? Значит, какой характер? Заходите. Значит, какой характер будет носить обетование после того, как вы получили его в молитве? пророческие. Это сложно. Уж куда проще. Почему я говорю, что это не сложно само по себе? Просто когда вы знаете вот эти аспекты, вот эти детали и понимаете их, то вы понимаете, что просто так обетования во время молитвы не приходят. О, спасибо, Господь, хорошее обетование. Нет, оно вам не для этого пришло. Оно имеет свой характер, имеет свою цель и назначение. И если вы проигнорируете раз, проигнорируете два, то вы в целом игнорируете что-то, что дается вам Богом для изменений, для корректив, для каких-то творческих процессов. Вот это есть пророческая жизнь, вот это есть пророчество. Хорошо. Итак, хочу раз отметить, что пророческое слово для назидания, мы сейчас говорим о назидательном моменте, это слово, которое возгревает веру слушающих. Следовательно, это слово, которое связано с Божьими обетованиями. Как именно может проявляться пророческий дар для назидания? Мы прочитаем с вами из молитвы последователей Господа в период гонений на них. Книга Деяний, 4 глава. Возьмем с 18 по 31 стих. «И призвав их, приказали им, то есть апостолам, отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите справедливо. Справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим, пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали, а вот здесь начинается момент. Помните, мы говорили, песнопениями, словами, воспевая в сердцах, словословиями, воспевая в сердцах ваши Господу. Они же возвысили голос к Богу и сказали, Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, Ты устами отца твоего, Давида, раба твоего, сказал Духом Святым. Внимание, назидание идет. Что мятутся язычники, и народ замышляет тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего, Иисуса, помазанного твоего. Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределено рукой Твоею и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. А теперь назидание. Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление, на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. То есть здесь присутствовало пророческое слово. В чем именно оно присутствовало? В тех стихах, которые они брали из пророчеств, бывших в Ветхом Завете. Я хотел, если вы поймаете вот эту изюминку, что пророчества всегда связаны с уже реченной волей Божией. И когда Дух Божий дает вам пророчество, Он дает вам с целью. Эта цель может быть направлена как для собрания, так и для вашей жизни лично. Именно это аспект проявления дара пророческого в назидание, которое мы сейчас обозначим. А сейчас возьмем три стиха из Писания и попробуем определить, какой из них является пророческим для назидания. Я прочитаю три стиха, а потом спрошу вас, какой пророческий, а какой непророческий. Попробуйте вычислить сами. Это представьте себе такую картину, что вы находитесь в собрании, и люди периодически встают и говорят, у меня есть пророчество, у меня есть пророчество, и начинают говорить. И надо выявить, где пророчество, а где просто какие-то высказывания, которые никакого отношения к пророчеству не имеют. Стих первый. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Стих 2. «Видел я все дела, которые делаются под солнцем, и вот все, суета-сует и томление духа». И еще один стих. Это представьте, что вы на собрании, и люди говорят: мне пришло такое слово. Видел я дела все, которые делают под солнцем. И вот вся суета. И стих 3. Иоанна 7 глава 37 стих. Иисус возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чресла потекут реки воды живой. Скажите мне, какие из этих трех представленных стихов могут носить пророческий характер? Третий и еще? И первый. Видите, ничего сложного. Ничего, в общем-то, сложного. О чем я вам говорю? Это самый простой дар вообще из всех. Потому апостол Павел говорит, что ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Потому что это не представляет никакой трудности. Зато эффект очень большой. Очень большой. Потому что молитва во многом должна иметь всегда пророческий характер. Есть молитвы, которые целенаправленно имеют только пророческий характер. Там всегда задействуется вернейшее пророческое слово. Есть молитвы, которые имеют другой характер, где вы слушаете голос Божий, задаете ему вопросы, вы слушаете его. Есть молитвы, где другой характер, вы исполняетесь Духом и двигаетесь, как Дух Божий вас двигает. Поэтому молитвы имеют разный характер. Они не являются колхозом, знаете, все цели одинаково. Нет. Есть время, когда вам важно знать, что Бог об этой ситуации говорит, вы задаете ему вопросы. Есть моменты, когда вы просите у Бога какой-то корректив каких-то движений, направлений, и она имеет свой смысл. А есть момент, когда вы приходите и просто пророчествуете на вашу жизнь, на служение, и позволяете Духу Божьему давать вам новое слово, как пророчество для какой-то ситуации. Хорошо. Итак, мы разобрали первый аспект. Это пророчество или пророческое слово для назидания. Для назидания. Следующий аспект – это увещание. Увещание. Что делает увещание? Ну, конечно, оно воодушевляет людей. И также увещание, оно призывает людей к святости, к посвящению, к отделению от мира. Оно побуждает нас хранить себя укорененными в Боге. То есть увещание чаще всего, оно подводит нас к чему-то важному и необходимому для пребывания в Боге. Конечно, это освящение, конечно, это отделение, это хранить себя от скверн мира. Вот в целом это выполняет увещание. Увещание. Я прочитаю вам некоторые стихи, чтобы понять увещание, как оно звучит. Послание к евреям, 12 глава, 12 и 14 стих, с 12 по 14. «Итак, укрепите опустевшие руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлящее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Это есть слово пророческого характера, которая несет увещательный аспект. Оно увещевает, но при этом имеет и пророческий характер. Еще одно слово возьму, чтобы вы в целом могли кое-что обозначить для себя. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 14 по 18 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолом? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них и буду их Богом, а они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вашим отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь, Вседержитель». То есть вот это еще одно слово, которое имеет именно пророческий характер, но с аспектом увещания. В целом, мы уже можем с вами сделать небольшое определение, что пророческое слово с целью увещания – это Божий призыв к участникам завета. То есть Бог вас к чему-то призывает и обозначает, к чему призывает. То есть детали уже самого призыва находятся как раз в самом пророческом слове. То есть во время молитвы вы можете получить пророческое слово с характером, которое звучит так: «Будьте святы, ибо я свят». Здесь есть призыв, и здесь есть пророческий характер. «Ибо я свят». И это слово вам пришло во время молитвы. И вы понимаете, что это слово направлено к собранию. Потому что вы услышали «Будьте святы». Если бы это касалось лично вас, он бы сказал: «Будь свят, ибо я свят». И вы понимали, что это касается вас, оно бы коснулось вас. Но вы понимаете, что это для собрания. Скажите, брат Олег, а вдруг это собрание не касается? Твоя задача – практиковать. Кто как поймет это пророческое слово, которое имеет увещание, это уже другой вопрос. Если вы хотите практиковать, я вам говорил, что придется быть смелыми. Смелыми. Чаще всего отсутствие практики даров – это отсутствие должной смелости. Потому что вам всегда кажется, что смелыми могут быть только лидеры, наставники или тот, кто стоит за кафедром. Если вы хотите практиковать, вам придется быть смелыми. Не всегда вас сразу поймут, но тем не менее ваша смелость в определенных вещах, она поможет вам всегда быть с опытом, даже в этих вопросах. А теперь прочитаем события из Писания, в которых хорошо видно пророческое слово с целью увещания. Эти события произошли в день Пятидесятницы. Мы сегодня будем читать много мест Писаний, потому что нам именно нужно увидеть из него характер работы пророческого слова. Деяния, 2 глава, начнем читать с 14 по 37 стих. «Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возвестил им: мужи израильские и все живущие в Иерусалиме, все да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Господь Бог, и залью от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение». То есть смотрите, здесь присутствует пророческое слово, которое имело характер и было дано через пророков. Оно присутствует здесь. То есть они не пытаются это донести своими словами. В этом есть особенность пророчества. Они не пытаются убедить их своими словами. Они используют то, что было сказано через пророков. Потому то, что они говорят, является пророческим с целью увещевания их. Вы понимаете? Я хочу, чтобы вы просто прочувствовали это. «И будет в последние дни, говорит Господь, и зальет духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу». Вот здесь есть интересный момент. Я хочу его обозначить, чтобы обозначить важность пророчества. Смотрите, здесь написано: «И на рабов моих», слушайте внимательно, «и на рабынь моих в те дни изолью от духа моего, и будут пророчествовать». Слушайте внимательно. «И будут пророчествовать, и после того, как будут пророчествовать, покажу». Слышите? «После того, как будут пророчествовать, покажу», вот в этот момент, «чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу». То есть есть связь. В свое время Дух Божий показал мне: ты пророчествуй, и наступит время жатвы. То есть когда я пророчествую, я сею. Потому что каждое пророческое слово – это семя, которое несет в себе то, что будет потом. Но есть момент, когда Иисус, прежде чем идти на крест, он говорил: наступит время, я пойду в Иерусалим, меня там схватят, меня там то, убьют, похоронят и на третий день воскреснут. Поймите, он говорил это почти 3 года своего служения. Что он делал? Он возвещал пророческое слово, которое было записано в книге пророка Исаии, ибо Господу было угодно поразить его. Так же самое и вы. Сегодня, возможно, вы работаете с каким-то пророческим словом. Вы работаете уже второй месяц, а результатов не видите. Подождите, если не видите результатов, это не значит, что ничего не происходит. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Придет полнота, и слово станет плотью. Ваша часть – продолжайте пророчествовать. У вас есть слово, Бог дал вам слово, применяйте его. Это пророческая жизнь. Это наша жизнь. Мы живем пророческим словом. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе время не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Хорошо. «И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится в тьму, и луна в кровь, прежде чем наступит день Господень, великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствовавшего вам Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определению, определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, опять идет пророческое слово. «Видел я перед собою Господа всегда, и он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовало сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью перед лицом твоим». То есть он прочитал им пророчество, которое находилось в псалмах. «Мужи, братья, да будет позволено мне с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресел воздвигнуть Христа во плоти и посадить его на престоль, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена будет душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему и мы свидетели. Итак, он, быв вознесен десницею Божией, и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не взошел на небо, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди десную меня. Заметьте, используется пророчество за пророчеством, которое берется из Ветхого Завета. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они изумились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. То есть мы сейчас говорим об увещевании, о пророческом увещевании. То есть когда они им пророчески увещевали, они поняли, какую ошибку они сделали, предав помазанника Божия. Но и тут они сразу подходят к тому, что нам делать. Что нам делать? Хорошо, а теперь давайте возьмем два изречения и попробуем определить, какое из изречений имеет пророческий характер увещевания. Читаю первое изречение. Евреям 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Изречение второе. «Бог мне сказал, что вы должны помочь мне в моей проблеме». Первое. А почему первое? Как вы думаете? Потому что имеет непосредственное отношение к слову. Иногда, я не говорю всегда, потому что, но это бывает, происходит в каких-то каких-то группах людей чаще, каких-то позже, меньше. Когда люди подходят к вам, говорят: о, у меня есть пророчество для вас. И они начинают рассказывать какую-то рассказку. И я сразу спрашиваю: вот вы говорите, что это пророчество. А на чем оно основано? Ну, мне Бог сказал. Я говорю: подождите, хорошо, вам сказал. Вы проверяли его через Писание? На чем оно основано? Кроме на том, что вы верите, что вам Бог сказал. Само содержание вашего пророчества идет вразрез с тем, что обещано мне в вернейшем пророческом слове. Так почему вы думаете, что ваше пророчество, которое не основано на вернейшем пророческом слове, для меня будет более важным, чем то, что записано и подкреплено кровью Иисуса? Чтобы вы понимали. Потому что таких пророчеств вам могут еще рассказать. Как, а по мере того, как вы будете заходить в публичное какое-то общение, служение, у многих появляется желание вам пророчествовать. Но вы должны с любовью, с милостью объяснить им. Какое бы пророчество у кого ни было, оно должно соответствовать вернейшему пророческому слову, представленному в обетовании. Потому что завет, в котором я состою с Богом, это завет вернейший по отношению ко всему, что говорит кто-то. Все? То есть порядок сразу выводится. Если бы даже, мне даже сложно вспомнить, сколько разных бумажек мне давали с разными пророчествами. И когда я читал эти бумажки, я думал, ну такое придумать можно только во сне. А у меня даже папку одну принесли вот такой толщины. Вот такой толщины. Я ее даже не читал. Потому что это целая книжка, целое сочинение. И человек сказал: у меня есть для вас пророческое послание. Я стал читать, а там с Словом Божьим вообще ничего не связано. Просто человек что-то рассказывает, кто-то делится какими-то переживаниями. Я не осуждаю, не обвиняю этих людей. Но имея определенное понимание в Писании, я понимаю, что вернейшее пророческое слово – это слово, которое изреченное Богом, записано в слове и закреплено кровью. И Дух Святой является гарантом именно этого слова. Все остальные пророческие слова, как их так называют, пусть они остаются с теми, кто их говорит. Я это говорю, чтобы вы понимали. Поэтому если это слово несет просто чье-то высказывание, при этом оно не прикреплено словом, и при этом оно не базируется на вернейшем пророческом слове, то человек не обязательно должен его выслушивать. Это мы рассмотрели слово «увещение», пророческое слово с целью увещания. Еще раз обозначаю, пророческое слово с целью увещания – это Божий призыв к участникам завета с какой-то целью. То есть Бог призывает вас то ли хранить себя в святости, то ли очиститься. То есть Бог призывает вас, обозначая, почему это важно. Будьте святы, ибо я свят. Это короткий такой фрагментик, который тоже можно услышать в пророческом слове. Хорошо. Третий аспект – это утешение. Ну, для вас слово «утешение», оно сразу ясно и понятно. А если еще связать это с тем, что Дух Святой – утешитель, то вы понимаете, что это может исходить непосредственно сразу от Духа Святого. В каких случаях верующие нуждаются в утешении? Ну, конечно, в тех случаях, когда они испытывают какое-то давление, гонение или испытывают какую-то скорбь, связанную с болезнью или еще с утратой чего-либо. Они нуждаются в утешении. И вот как раз утешительный момент, он может и нести пророческий характер. Но опять-таки, если он пророческий характер несет, то само у себя утешение предполагает, что вы еще что-то будете с этим делать. Вы не просто утешили, что вы услышали слово. Нет, это слово в первую очередь должно что-то вам давать, открывать, помогать. У меня были такие моменты, когда я общался с человеком, мне приходило слово, которое имело пророческий характер с утешением. Я говорил этому слову, этому человеку, и попросил его записать это слово. Прошло какое-то время, этот человек приходит, я говорю: ну как, что ты сделал с этим словом? Он говорит: ну я записал его. Я говорю: нет, подожди, я тебе дал не для того, чтобы ты просто записал, а для того, чтобы ты взял это слово, вложил в свои уста, говорил на ту ситуацию, в которой ты находишься, говорил на ту ситуацию, в которой находишься, и слушал, что Дух Божий будет говорить тебе дальше. Если это слово несет в себе силу утешить, то вы должны его применять. Это не психология, это не утешение на уровне психологии, на уровне вашего ума. Это утешение, которое в первую очередь приходит из духа, а потом отражается и на ум. Хорошо. Итак, греческое слово «утешение» буквально обозначает успокоение, которое может происходить как в скорби, в гонениях, в страданиях, в разных формах. Хочу с вами прочитать стих, который поможет нам понять, что значит утешение в библейском его смысле. Книга Деяний, 16 глава, начнем с 25 стиха. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога». То есть они находились в темнице при этом. Узники же слушали их. Еще раз. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. И что-то в это время происходило, когда они воспевали Бога, будучи в темнице. Узники слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение. Так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и узы их ослабели. Темничный страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умерщвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, бежав в темницу и в трепете припав к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». То есть у этого человека был страх. Он говорит: «Что мне делать, чтобы спастись?» И пришло слово пророческого характера, несущее утешение. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Это слово, которое несет утешение вначале на уровне духа, потом на уровне души. Если к вам приходит какое-то пророческое слово для утешения, объясните людям, как им пользоваться. Потому что чаще всего люди думают, что если они ее повторили вслух, все, уже все произошло. Нет, оно в первую очередь должно быть в ваших устах, и надо с ним поработать, чтобы оно наполнило ваш дух. Тогда приходит утешение из духа. Человек может быть по-настоящему утешен только из духа. Только из духа придет сила утешения. Поэтому пророческое слово должно в первую очередь найти свое место в духе человека, а потом и в уме. Итак, пророческое слово «утешение» – это представленный Богом выход из проклятия, то есть из какой-то ситуации, в какую-то попал человек. А теперь прочитаем события из Писания, в которых хорошо видно пророческое слово «утешение». Причем не одно, а тут их целый ряд идет. Это второе послание Тимофея, 2 глава с 11 по 15 стих. Кто знает, чем отличается первое послание Тимофея от второго? Объясняем. В первом послании Тимофея это апостол Павел только что поставил на служение молодого человека, которого зовут Тимофей, на пастырское служение. То есть это только его вход в служение. Естественно, что входя в служение, все, кто стали паствой Тимофея, они приветствовали его. Они были очень рады, что у них открылась церковь, открылось служение. Все были очень рады, тем более еще присутствовал апостол Павел, и во многом это содействовало, что все были рады. Спустя какое-то время, прошел, может быть, год, может быть, два, конечно, появились те, кто уже не был рад. Тем более, что они смотрели на возраст Тимофея, что они смотрели на то, что Тимофей не был из семьи священников. То есть они очень стали исследовать Тимофея. И во втором послании Тимофея как раз апостол Павел уже утешает молодого служителя, которого реально хотят побить камнями, которого реально уже полощат и кости перемывают. Поэтому все второе послание Тимофея, вы его почитайте, он говорит постоянно о том, что Тимофея держись, Тимофея не обращай на это внимания, не слушай их ни басни, да не обращай. То есть он буквально его успокаивает: не уделяй им время, занимайся другими вопросами. Они будут этим заниматься. Я хочу вам прочитать из второго послания Тимофея, потому что второе послание Тимофея, оно носит в себе утешающий характер. Оно утешает. Читаю 2 Тимофея, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику». Его обвиняли в том, что вот ты не работаешь. «Если же кто подвязался, не увенчается, если незаконно будет подвязываться. Трудящемуся земледельцем первому должно вкусить от плодов. Разуметь, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для славы, для слова Божьего нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славу». Вечно слово. И дальше пророческое слово для утешения. Еще одно. «Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Сие напоминай, заклинай перед Господом не ступать в слово прения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушаешь. Старайся представить себя Богу, а не людям, достойным, делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины». Фактически все второе послание Тимофея, оно имеет много пророческих наставлений утешающего характера. Поэтому и вам оно может прийти: «О, у меня есть для тебя слово для утешения». И вы говорите какое-то обетование, которое имеет пророческий характер, но при этом и утешение. Не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни. Мне приходили такие стихи из Писания непосредственно, когда я служил человеку, который шел на операцию. «У меня есть для вас слово», я говорил. «Не умрешь, но будешь жить и возвещать дела Господни». И я побуждал этого человека повторить раз, два, три, четыре, пять, потому что я знаю, что такое исповедание уст. И когда человек это повторял, к нему что приходило? Утешение от Духа Святого. И этот человек не умирал. Тут есть и пророческий характер, и утешающий. И пророческий, и утешающий. И я знал, что это пророческое слово. Почему? Потому что оно имело характер возвещать несуществующее как существующее. Потому что врачи этому человеку сказали, что шансов во время операции, а там менялся клапан на сердце, выжить никаких. Ну, потому что этому человеку было уже почти под 80. Но, тем не менее, было пророческое слово дано этому человеку. Он взял это слово, и он по сей день, прошло уже порядка 5 лет, он занимается с внуками. И работает на грядке. Поменяли клапан, поставили новый клапан, и он продолжает работать. Ну, я это говорю все в целом к тому, чтобы вы понимали, что у Бога всегда есть слово на любую ситуацию. Другое дело, что вы должны понять, что вы тоже тот сосуд, который Бог может использовать для того, чтобы кому-то помочь. Поможет слово, не вы. Это намного проще служить. Одно дело, когда вы подходите, и вы знаете, что за кого-то надо помолиться за исцеление, и вы не знаете, исцелится он, не исцелится. Вы не знаете, получит он исцеление, не получит. И вы волнуетесь, вы переживаете. Но получить пророческое слово для кого-то проще простого. Это проще простого. Другое дело, вы должны стремиться к этому. Стремиться быть в благословении. Можете получать пророческое слово для себя: «Господь, дай мне слово для этой ситуации, чтобы в этой ситуации был прославлен Ты». И молитесь в духе и слушайте. Молитесь в духе и слушайте. Вдруг приходит к вам слово из Писания. Оно должно быть иметь обетование, характер, возвещая будущее, не существуя как существующее. И вы: «Ага, вот это да, все, спасибо тебе, Господь». Получили, начинаете с ним работать. Это было пророчество, которое дано было вам для вас. Также вы можете получить пророчество и для аудитории. Хорошо. А сейчас давайте возьмем два изречения и попробуем определить, в какое из них является пророческим, а именно используемым Духом Святым для утешения. Берем книгу Иакова, 5 глава, 8 стих. «Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. А вот второе изречение. Все будет хорошо. Первое. Не, я не исключаю, что дух Божий может кому-то сказать, все будет хорошо. Но это не является достоянием церкви. Не, конечно, опять-таки, что если Бог даст кому-то и скажет, скажи в собрании, что все будет хорошо. Это говорит о том, что все собрание о чем-то волнуется. Возможно, это связано с какими-то финансовыми вопросами. Люди переживают, потому что надо там то, надо решить что-то. Все собрание волнуется. И вдруг пастор говорит, вы знаете, только что Дух Божий мне сказал, что все будет хорошо. Ну, это не пророческого характера смысла слова. Это просто слово, которое дано от Духа Святого, чтобы поддержать церковь. Но вы не можете его взять и лично использовать. Вероятность того, что оно будет работать у вас, почти никакой. Но как бы в утешении собрания оно имеет характер. Другое дело, что вы первое берете, долго терпите, и вы укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господа приближается. И вы говорите, Господь, я принимаю решение укреплять свой дух, потому что ты все ближе и ближе, и я благодарен тебе, благодарен тебе. И вы начинаете это слово вкладывать в свои уста, в свое сердце, и с вас снимается это бремя, что уже все закончилось. Никто не знает ни дня, ни часа, и никто не может давать оценку происходящим каким-то событиям. Хорошо, а теперь скажите мне, почему именно вы обозначили первое, что именно оно имеет пророческий характер? Потому что и слово. Я еще раз просто хочу, чтобы вы это зафиксировали. Я это делаю на это ударение, потому что сколько я не слышал пророчеств, очень часто они со словом связаны «не были». Не были. Просто кто-то услышал, что у меня есть для вас слово. Жучку назовут внучка. Ну, такие, я немножко утрирую, но чтобы вы понимали. Я, конечно, улыбаюсь, я не спорю, я ничего не доказываю этим людям. Вы тоже этого не делаете. Вы просто скажите, вы знаете, лучше пророчество всегда проверять через вернейшее пророческое слово. Вы что, мне не верите? Не, я верю, но лучше проверять. Все, я больше вам никогда не скажу. Ну, вы меня утешили во всяком случае. Вот это было хорошее утешение. Что теперь вы меня не побеспокоите, как минимум, какое-то время. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Так вы, во всяком случае, оградили себя от лишних хлопот в этом вопросе. Но если человек действительно движим духом, он не переживает. Он говорит, о, спасибо, что вы мне подсказали. А я сам думаю, что это за слово, чему оно. Спасибо, что вы подсказали, что с этим словом делать. И в целом, и вам польза, и ему польза, и вы для друг друга благословения. А когда этот младенец начинает вот так лапками трепетать, все, не хочу с вами разговаривать, я для вас слово, а вы не обижайтесь. Не обижайтесь, потому что будут и такие. Они считают, что их пророчество, все, они меняют мир. Поэтому очень скоро они хотят уже пророчествовать всему миру. Потому что, ну, так сложилось, что у детей глаза на краю земли. Чаще всего. Чаще всего. Ну, дети есть дети. Гигантизм. Хорошо. Итак, давайте подведем небольшой итог. По 14 уроку, то есть сегодняшний 14 урок, я хочу соединить между собой первый и второй аспект, то есть первую и вторую деталь пророческого служения, то есть вот именно эти моменты основные. Если к вам кто-то пытается пророчествовать, или вы получили слово, сразу проверяйте на соответствие этим двум особенностям, которые мы рассмотрели. То есть не торопитесь кому-то говорить. Братан, я уже побежал сказать, не надо торопиться. Запишите и не торопитесь никому говорить. Сами проверьте. Еще раз. Если вам кто-то пытается пророчествовать, или вы получили слово в молитве, сразу проверяйте на соответствие этим двум аспектам или особенности. То, что говорится вам или приняли вы в своем духе, относится к вернейшему пророческому слову или нет? Проверьте. То, что говорится вам или вы приняли в своем духе, назидает вас. То, что говорится вам, или вы приняли в своем духе, увещевает вас. Проверьте. То, что говорится вам, или вы приняли в своем духе, утешает вас. Проверьте. Если нет, то лучше не представлять это как пророческое слово. Просто вы можете сказать, вы знаете, мне пришло какое-то такое интересное слово, хочу с вами поделиться, и все. Не надо ставить пророческое слово, потому что, ну, вы немножко смешно будет выглядеть. И возможно, что когда действительно придет пророческое слово, вас просто никто не будет слушать, потому что ложка дегтя испортила бочку меда. Писание говорит, что даже маленькая глупость уважаемого человека портит всю его репутацию. Поэтому не торопитесь сразу обрамлять это какими-то там важными событиями. Если соответствует этим двум особенностям, тогда это действие дара пророчества. Если нет, вы можете спросить у Духа Святого, что с этим делать и какова цель того, что пришло к вам. Ничего сложного в этом нет. Вы во всяком случае сохраните репутацию свою. Маленькая, она большая, кто вы там только недавно покаялись, но тем не менее, со временем вам будут относиться действительно серьезно. А пока мисс, не торопите бежать, рассказывать, у меня есть для тебя пророчество, для тебя. Они у вас будут, потому что это простой дар. Но не торопитесь, как я еще только что обозначил, сразу проверяйте этим двум соответствует. Соответствует ли то, что вы слышите от кого-то, или услышали в своем духе вернейшему пророческому слову. Соответствует ли то, что вы услышали в своем духе, или вам кто-то говорит, оно назидает вас, оно увещает вас, оно утешает вас. Если нет, не надо торопиться выносить это наружу или, во всяком случае, что-то с этим делать такое, чтобы делается только с пророческим словом. Спросите у Духа Святого, что с этим делать. Возможно, это просто для поддержки штанов. Ну, я имею в виду условно. Хорошее слово. Вас порадовало, молодцы, хорошо, все и все. И не больше. И не больше. Бывают такие моменты, когда приходит слово, оно вас подкрепляет и веселит, но оно не имеет пророческий характер, а просто, чтобы порадовать вас там, доставить вам радость. Понимаете, Дух Святой хочет, чтобы мы радовались. И в определенных ситуациях, чтобы унылый дух разогнать, вам нужна просто радость от Господа. Она может быть, ну, вы просто можете сесть и засмеяться. Но другие смеяться с этого не будут, то, что вы услышали от Духа Святого. А вам смешно, потому что Дух Святой знает, что может вас повеселить. У меня была такая ситуация, я еще, будучи молодым служителем, я только начал входить в свое призвание. И, конечно, когда человек входит только в призвание, наломать дрова – это часть его миссии становится. И вот я таким был. То есть я легко ломал дрова. Я имею в виду в том плане, я легко делал ошибки. Почему? Я вхожу в свое призвание. Я не знаю, как это делать. Я не знаю, как входить. Я не знаю, что можно, что нельзя. Ничего не знаю. То есть реально, в чем я нуждался в помощниках, в тех людях, которые, зная, помогли бы мне. Но определенная группа людей, они вызвали меня на разборки. Не для того, чтобы сказать... Мы хотим с тобой поделиться и помочь тебе в том, что ты начинаешь. Они меня вызвали на разборки. И они стали меня отчитывать за каждое слово в тех конспектах, которые уже были у меня. Тут неправильно, ты не да, тут вообще я, тут вообще это ты. Они обливали меня грязью где-то около 2 часов. Просто обливали. Причем еще я молодой служитель. И я хочу вам сказать, когда я шел на эту встречу, я думал, слава Богу, появится хоть кто-то, кто мне поможет. Хоть кто-то, знаете, отнесется ко мне со всей там серьезностью, наставит меня. Но они облили меня так грязью, что, знаете, как просто я как молодой служитель, я даже вообще не представлял, что такое бывает, причем в тех кругах людей, которым я доверял. И вот когда я выходил с этой встречи, в общем... Вся встреча шла в таком фокусе. Ты делаешь то, что мы не делаем. То есть вся как бы... И как только я выходил с этой комнаты, Дух Святой сказал мне такую фразу. В семье не все девочки. Мне так стало смешно. Они требуют меня быть девочкой. Потому что ты не такой, как я. Тільки такого, самый такого, как мы. Ты должен быть такой. А вот я не такой. И Дух Святой сказал, в семье не все девочки. Я вышел, я стою и смеюсь. Мне просто смешно. Я и шел, и я смеялся. Я уже забыл вообще эти разборки. Знаете? Нельзя сказать, что это духовно было так прямо. Но Дух Святой просто взял. И вот этот шарик, который сатана надувал, он просто его раз и лопнул. И все. И я забыл. Я забыл уже всю эту встречу полностью. На следующий день я ходил так, будто бы вообще никакой встречи не было. Не существовало. А человек, который был рядышком со мной, и он в это время находился в холле, ждал меня в эти 2 часа. Он на следующий день звонит мне. Ну как ты? Ну как ты? Я говорю, ты о чем? Он больше переживал, чем я. А я не переживал, потому что Дух Святой шарик этот лопнул. Одним словом. Все. Вы никогда не сможете утешить так кого-либо. Но одно слово от Господа. Утешитель. Слышите? Утешитель. Дух Святой Утешитель. Конечно, если вы нуждаетесь в утешении, не звоните кому-то. Зачем вам человеческое утешение на уровне ума? Обратитесь к Духу Святому. Дух Святой, утешь меня. У тебя всегда есть утешение в десяточку. Он скажет одно слово, и вы будете смеяться, лежать. Все, понимаете, и вы утешены. Потому что вы увидите, что вы эту ситуацию сами раздули так, а там реально ничего нету. Ни слона, ни моськи. А вы ее раздуваете. Потому что вам показалось, что это что-то важное и значимое. Так иногда мы, знаете, мы хотим преподнести что-то. О, у меня такое. А потом там ни слона, ни моськи. И Дух Святой говорит, стоп. И открывает ваши глаза. И вы начинаете видеть и говорите, спасибо, Дух Святой, что я никому это не сказал. Все, умерло. А когда я начинал, я все говорил. А этого нельзя было делать. А все записывали, потом использовали против меня. Это сейчас я уже не такой. Потому что мне помогли. Но я хочу, чтобы вы понимали, что раньше я не знал, что все надо проверять. Раньше я не знал, через что надо все проверять. Раньше я не знал вот эти моменты, что все, что к тебе приходит, не торопись говорить людям. Проверь через слово, проверь через дух, проверь, переспроси. А потом только можешь высвечивать, если тебе разрешит Дух Святой. Раньше я этого не знал. Раньше я думал, что если ко мне что-то пришло, надо бегом отдавать. Но только я не обратил место Писания, что не мечи бисер, пожалуйста, перед поросятами. Подождите, какие же не поросята, рожденные свыше, а ведут себя как поросята. Они не свиньи, но иногда ведут себя как по-свински. Вот и все. Я показываю вам эти все вещи, чтобы вы понимали, что пророчества очень ценны, очень важны. Но если вы не хотите, чтобы кто-то попрал, не торопитесь их сразу куда-то нести. Запишите, поработайте с ними. Если это касается вас, продолжайте с ними работать. Если это касается кого-то, не торопитесь. Пусть Дух Святой еще раз подскажет вам это. Он, поверьте, не Дух Святой, не действительно нужно сказать это этому человеку. Или пока не надо. Дух Святой скажет, говори, и вы говорите. Это уже все, это уже не ваша ответственность, это его ответственность. Но если он говорит, пока не надо, то пока месяц это пусть будет. И не надо подходить к нему. О, ты знаешь, у меня для тебя что-то есть, но сейчас тебе не скажу. Не надо это делать. Дети играются в такие игры. Брат Олег, у меня для вас слово. Но сейчас не время вам этого знать. Зачем мне звоните, это говорите? Вот это разнообразие вот такой жизни христианской. Никогда на это не обижайтесь. Я могу вам сказать, что в основном дети Божии обижаются тогда, когда им заняться нечем. Когда вы заняты, у вас всегда есть чем заняться, вы не обращаете внимания. Ну, потом скажете, хорошо, потом скажете. Все, вы заняты, у вас нет времени сидеть и думать, что он мне звонил. Вы заняты, у вас процесс. Хорошо. Итак, сегодня мы разобрали с вами 3 аспекта пророческого слова. Утешение, увещание и назидание. Утешение, увещание и назидание. Это то, в целом, с какой целью оно может использоваться. А сейчас мы поблагодарим Духа Святого и какое-то время помолимся. В это время ожидайте, что Дух Святой даст вам пророческое слово. Я потом спрошу, кому дал Бог пророческое слово. Это не значит, что вам нужно будет это слово потом идти кому-то рассказывать. Нет. Просто я бы хотел увидеть, что это очень просто, чтобы вы все увидели. Потому что каждому из вас, по сути дела, доступно пророческое слово для какой-то ситуации. Вот вы можете даже сейчас просто обозначить, Дух Святой, мне вот для этой ситуации, с которой я сейчас столкнулся, мне нужно слово от тебя, пророческое слово на эту ситуацию. Я прошу тебя, дай мне для этой ситуации слово. И мы помолимся буквально минуты 3-4-5, и вы видите, как оно быстро придет, потому что в вашем духе уже давно это слово приготовлено. Его нужно просто востребовать, попросить. Не имеете, потому что не просите. Все, у вас уже какие-то свои планы, как решать эту ситуацию. Мы благодарны тебе, Господь Иисус. Благодарны тебе за Дух Святой. Благодарны тебе за те способности, за те сверхъестественные возможности, которые Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. Дух Святой, я прошу тебя прямо сейчас, помоги каждому слушающему получить Слово. Писание говорит, что Дух истины наставит на всякую истину. Наставь, Дух Святой. Писание говорит, что Дух истины научит их всему. Научи их. Дай им Слово с небес, которое живо и действенно, и которое совершает все то, для чего оно посылается. Помоги им выйти из тех ситуаций, в которые они попали, или быть благословением для того человека, который нуждается в помощи. Дай им слово с небес, утешь детей своих во имя Иисуса. И помоги им быть в благословении. Спасибо тебе за этот дар, за это слово, сходящее свыше, которое живо и действенное совершает все то, для чего ты послал. Спасибо тебе за вернейшее пророческое слово. Мы обращаемся к нему как к светильнику, и мы ожидаем, чтобы всходит утренняя звезда. Спасибо тебе, Господь. Мы благословляем тебя. Мы благодарим тебя за твой дух, за движение твоего духа прямо сейчас в жизни каждого слушающего. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. И Дух Святой говорит сейчас, и зальются потоки вод на жаждущих. Жаждите, жаждите. Это для кого-то пророческое слово. Я жажду, и я всегда буду наполняться. И зальются потоки вод на жаждущих. Жажда для вас – это ответ. Ну, возможно, это для кого-то. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, драгоценный Дух Святой. Мы благословлены. Мы благословлены. Мы благословлены. Спасибо тебе, Дух Святой, за то, что для каждой ситуации, во время и не во время, у нас есть слово живое, действенное и совершающее то, для чего ты послал его. Спасибо тебе, мы благословляем тебя, мы благодарим тебя, спасибо тебе, благословляем тебя, благодарим тебя, спасибо тебе. Спасибо тебе, благословляем тебя, благодарим тебя, спасибо тебе, драгоценный Дух Святой. Спасибо тебе. Спасибо тебе за это благословенное время. Спасибо тебе за этот зал, за офисы. Спасибо тебе за все, что ты делаешь в миссии. Мы благодарны тебе. Благословляем тебя. Благодарим. И мы верим, Иисус, что ты помазан для каждого. Для каждого, кто слушает сегодняшний урок. Мы верим, что ты помазан, чтобы мы имели жизнь, имели с избытком, были в благословении и богаты на всякое доброе дело. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты всегда даешь им семя для сеяния. Ты всегда даешь им хлеб, пищу. И ты всегда даешь обилие посеянным. И умножаешь плоды правды их. Поэтому прямо сейчас мы в согласии берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Иисуса. А тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе касаться урожая с этого семени во имя Иисуса. И прямо сейчас мы говорим: урожай, поднимайся. Приходи в руки сеющих, наполняй житницы и кладовые, и да будут они богаты и щедры на всякое доброе дело. Отец, я молюсь за каждого слушающего. Я благословляю их во имя Иисуса. И я высвобождаю их житницы и кладовые для обильного урожая благословения. Ангелы, приносите урожай. Наполняйте их жизнь благословениями до избытка. Во имя Иисуса. Да будут они богаты и щедры. На всякое доброе дело во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что никто из присутствующих и слушающих не остался прежним. Во имя Иисуса. Аминь.